Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Вера Николаевна.
И снова на арене.
Ты знаешь, дело даже вот не в варенье, я думаю, потому что варенье, оно же как все происходит?
Варенье?
Не в смысле варенье, не в смысле там в клубе, например, арена Москву есть такие, а вот лошади бегут по кругу.
Так.
Вот они бегут по кругу, бегут по кругу. Бегут они по этому кругу. Кругу все эти 13 метров, понимаешь? То да, бегут в одну сторону все время. Вокруг них эти кавалеристы скачут. И вот так вот, и вот так. И, значит, и стоя, и лежа, и под ней подскак. Вот поэтому я за лошадь, а ты, пожалуйста, за
Евгений,
кавалериста.
Лучше бы вы как вчера, а то вы сегодня как сегодня. Понимаете?
Но знаешь, что тебя успокоит, Вера Николаевна?
А
завтра я буду.
Как вчера.
Как завтра.
Ладно, друзья, воскресенье. У меня есть смутное ощущение сегодня, Евгений, что где-то рядом находится Антон Долин.
Ну, в непосредственной близости.
Потому что последний раз, когда я видела Антона, в его ленте Facebook на групповой фотографии вместе с известными людьми, всем нам известными.
Так.
Во-первых, с супругой Антона Долина.
Так.
А во-вторых, с другими немаловажными людьми в жизни Антона Долина. Вот так вот. А сегодня он у меня здесь, понимаешь? А я тебе сейчас не скажу. Антон Долин нам сам расскажет.
А, ну думаю. Хорошо.
Топ 10 фильмов О.
Здравствуй, Антон.
Здравствуйте, ребята.
Ты видишь, как мы держали паузу, как будто тебя нет, и раз, и ты как будто появился.
Вся правда, да.
Стремительно из японских земель, да, ведь вернувшись.
Это точно.
Как там было, Антон, пожалуйста?
Ну, Япония, конечно, страна будущего, в то время как и прекрасного прошлого. Встреча с великим гением прошла удачно.
Какими частями тела ты смог прикоснуться к нему?
Но
да, я сяду рядом с тобой.
Ждешь каких-то от меня откровений совсем уже неприличного свойства. Нет, это все было очень благочинно и...
культурно, в общем.
А как вот можно подойти к Миядзаки и сказать: Миядзаки, давай сделаем фотографию вдвоем?
Ну, встретив его на улице, наверное, можно. Не то, что он никогда не выходит на улицу. Но, конечно, он, в общем, таится от публики, как выяснилось. И в достаточной степени трудно его... Ну, например, мы были с женой, она помогала там с фотографиями, немножко с переводом. Были вместе с нашим ребенком, там ребенку не разрешили прийти на студию, просто был четкий запрет, что туда никаких посторонних вообще не пускают, работу с развлечениями тоже не мешают, и детей к гению близко подойти им не дают, например. Вот. Также интересно то, что... как сказать, ну, никаких объявлений там больших нету. Студия находится на окраинах Токио, ехать минут 30 от, ну, такой маленькой электрички городской от центра. И, ну, там, если ты не знаешь, где эта студия, ты не найдешь. Если ты ее найдешь, но не будешь туда приглашен, тебя внутрь никто не пустит. И там совершенно отдельно стоит, естественно, без каких-то опознавательных знаков, дом, в котором, собственно, Миядзаки не живет, как я понимаю, а просто работает. Это его рабочая студия, там мы с ним встречались. И, естественно, ну, как бы...
Тебе удалось что-то стянуть из этого дома, Антон?
Ну, он, это не то, чтобы стянуть. Мне подарили какие-то красивые вещи в связи с его новым фильмом, и он расписался мне на книжке, оставил автограф. То есть, ну, вот как-то примерно так. А с точки зрения стянуть, там ничего не было, кроме стола, за которым сидел гениальный человек, и печки, где, значит, потрескивали горящие поленья.
Действительно, не головешку же тащить из Японии.
Ну, можно было. Некоторые сумасшедшие бы, конечно, стали выдирать
тащили
из огня
бы, да,
прямых.
Головешку, но... да. Нет. Но, тем не менее, да, речь сегодня... Спасибо за содержательную вот эту вот вступительную речь. Основная
слово, да.
Да, основная речь, конечно, пойдет сегодня, возвращаясь к нашему совместному проекту с порталом кинопоиск.ру. Каждое воскресенье мы здесь вместе с Антоном запускаем для слушателей наших и посетителей сайта кинопоиск.ру голосование для того, чтобы определить лучший фильм в своей категории. Очередная десятка, о которой речь пойдет сегодня, в общем, уже готова. Уже можно зайти на сайт кинопоиск.ру. Там есть на главной странице прям ссылочка, на нее нажимаете, и вас перенаправляют на страницу уже с голосованием о 10 фильмах и о 10 людях, потому что речь сегодня пойдет о людях, но сначала результаты прошлого голосования.
Которые я прогуляла.
Которые ты прогуляла,
безобразие.
Да.
Безобразие. Стыдно.
Мы говорили неделю назад о Франкенштейне. в связи с выходом очередной, да, истории и о гениальном ученом, и о его чудовищной работе.
Кинокомиксе, да, «Я Франкенштейн».
И поэтому мы выяснили, что есть достаточно много фильмов, которые были сняты на эту тему, и пародийные, и комедийные, и ужасные, и экранизации, и все на свете. Но тройка лидеров, я не знаю, на мой взгляд, вполне выглядит предсказуемо, за исключением первого места.
Давай, расскажи.
Ну, то есть на третьем месте, естественно, Франкенштейн, вот тот самый классический.
Ну, вот тот, что ж, вот. Тут ничего не скажешь.
Да, все в порядке с Борисом Карловым, и все как
на
надо.
На втором месте, судя по всему, не очень классический
Франкенштейн. Нет, на втором месте тоже классический Франкенштейн с Робертом Де Ниро. Вот это самая известная, собственно говоря, экранизация, да, из Кеннета Брана, которую, собственно, Кеннет Брана и снимал. Ну, то есть, наверное, самый известный фильм о Франкенштейне тоже.
Самый твой любимый, я знаю.
И самый мой, и я голосовал за него,
и
да.
И первое место?
А на первом месте оказался Франкенвини.
Потрясающе. Ну и прекрасно.
Это мультипликационная история.
Да. Да. Да.
Ну ничего себе.
Ну 44%. 44%. Да, вот такие истории. Внизу там Эббот и Костелло на 10 месяце встречают Франкенштейна. Всего 0,5% проголосовали за эту работу.
Угу. Ну в любом случае.
Ну да. Смотрел, ну это есть. Чисто американский культ. Ну,
есть такие есть. Люди, да. О чем речь идет сегодня?
А, обратился ко мне Евгений Стаховский. Да. А судя по всему, если вы, друзья, тоже следите за всякими кинособытиями, которые происходят в мире, есть ощущение, Антон хоть из Японии вернулся, но мне кажется, что в Берлин Антон все-таки заезжал.
Я сейчас поеду туда.
Сейчас же фестиваль опять.
Для тебя
опять.
Будет вторая серия или продленного, группа для продленного дня для Антона Долина?
Бесконечные, да. Вторые, третьи. В общем, это некий сериал без конца. Берлинский фестиваль открывается у нас в ближайший четверг. И открывается он в 64-й уже раз. И я, как ну, бесконечный поклонник и родитель, и болельщик всех кинофестивалей, особенно европейских, особенно трех главных, Берлин, Канн и Венеция, с удовольствием и отправлюсь туда и расскажу об этом в эфире «Маяка» и других всяких наших радиостанций. Но прежде чем это сделать, я хочу опять же, поделикатнее высказать, ну, как бы доказать нашим слушателям, вам, дорогие друзья, что все эти фестивальные истории — это не пустое место, это не какое-то удовольствие, развлечение для узкого клуба специальных синефилов, и что это место, откуда прорастают как такие удивительные цветы, а иногда и сорняки, всякие потрясающие фильмы, в том числе фильмы, которые вы сами прекрасно знаете и очень любите.
Ну, то есть, да, это не закрытая история, а все,
нет,
все в общем,
абсолютно нет, никогда такой не было. И я взял всю историю Берлинского фестиваля, и за все эти 64 года и выбрал 10 фильмов, которые мне больше всего нравятся, из тех, которые получали главный берлинский приз.
А скажи,
«Золотого
пожалуйста,
медведя».
Мы же делали десятку Оскара, помнишь?
Мы делали десятку Оскара.
Мужских ролей, не, десятку женских ролей.
По лучшему фильму еще не делали, сделаем
мы
ближе
впереди,
к Оскару.
Потому что Оскар 2 числа, 2 марта будет вручение, да. Да, в этом году.
Вот
и
перед этим.
Как часто пересекаются картины, которые получают главные призы на том и другом
очень,
фестивале?
Очень редко пересекаются оскаровские картины с европейскими фестивалями. Во-первых, в Европе свой вкус. И это имеет отношение не только к европейскому кино, но и к азиатскому кино, и к американскому. Но есть американские режиссеры существуют, которые любимцы фестивалей, и которым дают массу призов, которые знамениты в Европе, а в Америке никогда никакого Оскара не получали, шансов не имеют на это. Ну, там, вот простой, самый очевидный пример. Нет ни одного Оскара, скорее всего, никогда не будет у Дэвида Линча.
Например.
Или Джим Джармуш, например. Как, ну да, или как даже смешно подумать, чтобы его даже номинировали, не говоря о том, чтобы дали.
Ну, может, дадут за вклад какой-нибудь.
Ну, когда-нибудь это бывает.
Когда ему будет 96 лет.
Господи, Джармуш, ты еще живой.
Давайте срочно что-нибудь дадим.
Слушай, просто я уверен, что среди слушателей есть те, у кого аллергия на вот этот вот подпись под диском.
Фестивальное кино?
Не фестивальное кино, а премия «Оскар». 8, 10, 14.
Ну, конечно. Ну, у одних аллергия, других, наоборот, это стимулирует. Да, очень по-разному относится.
Но когда мы слышим «Золотой медведь», Берлинский кинофестиваль, уже и отношение другое. Понимаешь?
Ну, отношение примерно такое. А что это такое? Вот главное отношение.
Вот сегодня
что...
ты нам и расскажешь.
Вот, сегодня я и расскажу. Именно это я собираюсь сделать.
Итак, 10 фильмов, 10 лауреатов «Золотого медведя». Берлинского «Золотого медведя». С чего начинаем?
Ну, как всегда, идем в хронологическом порядке. Начинаем с 53-го года. Фильм тех кромешных времен, когда только-только начиная свое существование, Берлинский фестиваль еще не очень понимал, на каком он свете, и он отбирал свою программу иногда фильмы, которые были уже на других фестивалях. Сейчас такое совершенно невозможно. Сейчас у каждого своя поляна, и у каждого своя делянка. А тогда один и тот же фильм, по-моему, это был единственный такой случай, получил «Золотого медведя», «Золотую пальму вет» в Каннах.
В одном и том же году
умудрился. В одном и том же году. Как вы понимаете, это был выдающийся фильм, иначе не случилось бы с ним такого приключения потрясающего.
Причем, наверняка, это был французский выдающийся фильм.
Ну, конечно же. Какие еще фильмы в 1953 году могли... Ну, только американские. Американские или французские, собственно. Вариантов больше никаких нет. Вот. И фильм, который тогда победил, это был фильм «Плата за страх» Анри Жоржа Клузо. Если вдруг вы не знаете этого режиссера, я вам советую даже не дослушивать до конца наш сегодняшний эфир, а сразу бежать и включать. Потому что, ну, скажем, это самое близкое к тому, чем являлся для Америки, для Англии Хичкок, но во Франции, во французском кино. Вместе с тем, это совершенно самобытный режиссер, ни на что, ни на кого не похожий. Вместе с тем, он режиссер трагической судьбы, у него гораздо меньше фильмов, чем у Хичкока, в несколько раз меньше. Вот, и поэтому каждый из них на вес золота. И вообще-то он режиссер... изощренного психологического триллера. Но фильм «Плата за страх», конечно, это изощренный психологический триллер, но нетипичный. Его можно даже назвать приключенческим фильмом. Вот. Это картина, которая победила в Берлине, как я сказал, и в Каннах, и на Бафте тоже. Это картина, которая рассказывает, казалось бы, непритязательную историю. Гватемала, 47-й год. Какое-то забытое богом место, где живут сбежавшие из Европы всякие проходимцы. Вот. Там есть и бывшие нацисты, убежавшие от расплаты, есть какие-то просто мелкие преступники, есть авантюристы.
В общем, всякий сброд.
Да, и они не знают, как им вообще оттуда выбраться, потому что у них нет денег, чтобы купить себе билет. Вот. И вот им дают некое задание, работу предлагают, которая может позволить им оттуда выбраться, таким образом заработав. И плата за страх почему называется? Потому что им надо перевозить автомобили с нитроглицерином. А дороги там, сами понимаете, чудовищные. Так один раз на ухабе машину тряхнет, и до свидания.
Ни машины, ни дороги.
Ни человек. Да. Вот. Поэтому и есть этот самый страх или же напряжение, о котором идет речь. Несколько водителей берутся за это страшное дело. Выживает из них мало кто, как вы понимаете. Фильм сделан с потрясающим напряжением и с юмором при этом тоже. И, конечно, кроме Веры Клузо, жены режиссера, которая у него много раз играла, тут прежде всего дуэт Шарля Ванеля и Ива Монтана в двух главных ролях. Потрясающий артист. Это, конечно, фильм, в котором нету никаких положительных или там отрицательных героев. Это вообще фильм о несовершенстве человека. О том, что такое человек, как он устроен. Он настолько точный и прекрасный, при том, что это еще и увлекательный триллер на самом деле. Он до сих пор увлекательный, сюжет никуда не девался. Никакие технологии новейшие не могли бы его улучшить.
Его, кстати, еще и раскрасили.
Да, серьезно, я про
это не знаю. Да, 80-е годы выходила цветная версия.
Я, вот
сейчас я сижу и думаю, сейчас, если пойти его искать, можно найти и черно-белую, и цветную, и выбирать.
У меня Бог упас на просмотр. Ну,
то есть надо искать черно-белую.
Фильм дважды делали его ремейк в Америке, и Уильям Фридкин, один из моих любимых режиссеров, автор «Изгоняющего дьявола», в 77-м году сделал фильм «Волшебник» или же «Колдун» по этому же сценарию, ну, слегка там изменив сюжет, и считает его до сих пор своим лучшим фильмом. Mm. Но Клузо, конечно, круче на самом деле.
Да, значит, понял. «Плата за страх», 53-й год, Клузо, Монтан, Ванель. И прямо сегодня вечером, ежели кто не видел, надо срочно этим делом заняться. Ну, чтобы хотя бы иметь представление, особенно если вы считаете себя кинолюбом, киноманом,
синефилом,
как угодно.
Фильм номер два. Переходим к моему любимому, даже не буду опошлять его своей любовью, к лучшему режиссеру всех времен народов. Вот так будет
проще.
Кажется,
скоро можно будет делать, слушай, игру. Назовите лучшего режиссера, по мнению Антона Долина.
Ингмар Бергман.
Да. Ингмар Бергман получал призы, в общем, всех основных фестивалей. И Оскар он получал. И все за разные фильмы. Это меня особенно, кстати, восхищает. Фильм «Земляничная поляна», 58-й год, «Золотой медведь Берлина». Кстати говоря, я тут отдельно снимаю шляпу перед Берлинским фестивалем. Несколько лет назад они устраивали полную ретроспективу Бергмана. Все фильмы вообще. А дело в том, что у Бергмана, до того, как он прославился и снял в 55-м году или 54-м «Лето с Моникой», у него было еще фильмов 8-10, которые вообще мало кто смотрел. Он их делал по заказу, по чужим сценариям, с какими-то деревянными актерами. И я всех посмотрел там в идеальном качестве на большом экране. Это такое было наслаждение, просто словами передать невозможно. И вот фильм «Земляничная поляна» — это уже безусловная, ну,
классика,
его вершина.
Да,
одна из. Хотя он был еще очень молодым человеком тогда, Бергман. У него практически вся карьера еще была впереди. Все самые культовые фильмы он еще не снял тогда.
Это какой год у нас?
Это 58-й год. 57-го года фильм. 58-м он... Ну,
то есть ему 40, Бергману.
Да, угу. Да. Ну, середина карьеры, да, так скажем. Да, хотя, да, повторяю, что большая часть знаменитых картин сделана им после этого. О чем эта история? Это очень важная история, связанная с преемственностью. Дело в том, что когда Бергман был совсем мальчишкой, он решил заниматься кино, потому что он увидел несколько фильмов в кинотеатре. Один из них — это был фильм «Призрачная телега», фильм Виктора Шёстрома, одного из основателей шведского мирового кино. История довольно жуткого характера, где в качестве возницы на телеге, которая ездит, повозки, которая ездит по домам, сидит смерть. Она ездит и людей приглашает к себе присоединиться. Ну и, как вы понимаете, образ смерти в «Земляничной поляне», в «Седьмой печати» — это наследник той самой смерти. Бергман с тех пор думал, как сделать так, чтобы вот мужика одеть в черный капюшон, чтобы он мог сказать «я смерть», а в зале никто бы не заржал, всем стало бы страшно. И он это сделал. Так вот, тема смерти, Виктор Шёстром. И вот Виктор Шёстром, уже пенсионер, пожилой человек и, в общем-то, режиссер. Приходит к нему другой режиссер Бергман и говорит: «Давай ты сыграешь главную роль в моем фильме, а фильм будет про смерть». И вот Шёстром напоследок, передавая фактически пальму первенства, а он главный классик в шведском кино, один из двух главных, вот, снимается в этом фильме, играет совершенно потрясающую роль пожилого профессора, который должен отправиться из Стокгольма в маленький городок провинциальный и получить там почетную премию. И вот эта дорога и есть путь его, и в то же время это попрустовские его воспоминания о его детстве, о его юности, о его первой любви, которую он переживает вместе со всеми лучшими бергмановскими актерами и актрисами. Там мелькает и Макс фон Сюдов, Биби Андерсон, Ингрид Тулин замечательная, она как раз ведет машину. Вот. Но прежде всего это Виктор Шёстрём и знаменитые, вошедшие в легенды, сцены снов с экзаменом, который сдает главный герой, с часами без стрелок и другими образами приближающейся смерти, приближающегося небытия, поданными очень эффектно и совершенно при этом холодно, без мелодраматизма и без вот этого пугания. Потрясающий
фильм. Ты рассказываешь, на Кинопоиске тоже в том числе есть интересные факты о фильме, обо всех фильмах, о которых Антон рассказывает, о том, что Бергман написал сценарий лежа в больнице к этому.
Ну, он в больнице столько раз лежал и всегда ждал, что он вот сейчас умрет.
Чем еще заниматься, да, в больнице, собственно, кроме как писать сценарий, да, кино же в больнице снимать не будешь.
Сам Бергман этой картины гордился, поскольку его фильмы делятся на те, которым он гордился, которым был индифферентен и которые он просто ненавидел, например, ненавидел всеми любимую «Осеннюю сонату». Mm-hmm. Это вот один из тех, которые он любил.
Потому что вот здесь я молодец. Да, «Земляничная полена», 57-й год, Ингмар Бергман. Ингмар, да. Так, знаешь, это, ну, там же Ингрид Тулин и, ну, да, Ингмар Бергман. Думаю, надо же как-то не перепутать все эти дела.
Это правда.
До новостей еще про третий фильм успеем,
наверное. Да, «Тупик». Вот я с удивлением узнал, что этот фильм этого режиссера, даже самый большой его фанат, как-то не очень любит. А фильм это 66-го года, когда он получил «Золотого медведя». Фильм Романа Поланского. Так вот, знаете ли, что кроме того, что он получил этот фильм, за этот фильм приз в Берлине, это сам был большой в тот момент приз, он вообще считал, что это лучший его фильм долгие годы.
На минуточку.
Это был его любимейший фильм. И это, казалось бы, поверхностно гангстерская история, приключенческая. Ну, и про многие фильмы Поланского можно сказать, что это якобы оно. И замечательный «Нож в воде», и замечательный этот «Франтик на грани безумия». И не так давний вот этот вот «Призрак», да. Каждый из них, на самом деле, нечто большее и более глубокое. Так и здесь. История двух гангстеров, которые попадают в замок и встречаются там с парой, уже в годах мужчины и молодой его женой капризной, и возникает некая взрывоопасная ситуация. Очень иронически здорово поданная. Это классическая драма, в которой все двигается исключительно характерами и ничем больше, никакими внешними обстоятельствами вовсе нет. И эта картина дико остроумная, очень точная. Это фильм британского периода Полански. К этому же периоду относится замечательный фильм «Возвращение». «Возвращение», господи боже мой. «Отвращение».
«Отвращение».
И если вы помните, в фильме «Отвращение» замечательно сыграла Катрин Денёв.
Угу.
Так вот, а в фильме «Тупик», я уверен, лучшую свою роль сыграла ее старшая сестра, трагически рано ушедшая из жизни, Франсуаза Дорлиак. Она играет тут главную женскую роль. Она и есть фам фаталь, фатальная, в общем, блондинка этой истории. И потрясающая работа ее в том числе. Ну, хотя, прежде всего, конечно, это режиссура и замечательная драматургия.
Это же черно-белый фильм.
Черно-белый, тоже, из раннего Полански.
Для 1966 года.
Если вам нравится Полански, если вы фанат, там, не знаю, вампиров его или ребенка Розмари, каких-то других более известных фильмов, к Чайна Тауна, посмотрите «Тупик», вы скажете мне потом спасибо.
Значит, друзья, кинопоиск.ру, там десятка уже представлена, три фильма у нас остались позади: «Плата за страх», «Земляничная поляна» и фильм «Тупик» Романа Полански. Сейчас мы прервемся на общечеловеческие новости, а после этого у нас еще целых 7 картин.
Знаете, как хорошо провести выходные в городе? Срочно звоните нам.
Здравствуйте, с вами говорит автоответчик.
Поделитесь рецептом удачного уикенда со всеми. Звоните по телефону 499-257-1729.
Возвращаемся в студию. Антон Долин в первую очередь, как главное действующее лицо, наш кинообозреватель, кинокритик с очередной десяткой фильмов. Сегодня мы говорим об обладателях берлинского «Золотого медведя». Три фильма остались позади. Это «Плата за страх» Анри Жоржа Клузо, «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана, и мы успели поговорить о фильме Романа Полански «Тупик».
Да, и очень хотелось бы, чтобы не спешили наши слушатели голосовать, а дослушали все-таки эфир до конца, потому что так, как рассказывает Антон, можно сначала проголосовать, а потом пожалеть об этом.
Так что... точно.
А лучше, кстати говоря, не только дослушать Антона, а еще и посмотреть все фильмы, потому что у нас будет целая неделя для возможности проголосовать.
Да, да.
Так что
до следующего воскресенья.
Картина номер 4.
Картина номер 4. Это, по-моему, замечательная картина. Принято считать, что она в творчестве этого режиссера, ну, как бы такая второстепенная, не главная. Я совершенно с этим не согласен. Может, не самая главная, но одна из самых. Речь идет о кентерберийских рассказах Пьера Паоло Пазолини.
Великого и ужасного.
Да. 1972 год. Вообще, Пазолини, который был, конечно, режиссером ну, того же самого вот этого итальянского кино-ренессанса 60-х годов. Ну, он шел, собственно говоря, даже с конца 40-х, с 50-х уж точно, и все 60-е. Ну, к 70-м немножко подзавял. А Пазолини, наоборот, вот его поздние фильмы, сделанные в 70-х, они, по-моему, совершенно блестящие. Это так называемая трилогия жизни, куда входили также «Цветок тысячи одной ночи».
Что еще?
Декамерон. Вот. И сделанный после этого совершенно им противоположный страшнейший фильм «Сало» или «120 дней Содома». И, в общем, кентерберийские рассказы в рамках вот этого же самого радостного приятия жизни сделан... С одной стороны, этот фильм сделан совершенно демократичным, понятен любому. Его можно показывать, ну, чтобы зритель был желательно совершеннолетним. Можно показывать кому угодно, никакой
интеллектуальной люди?
Подготовки не нужно.
Ну, а
да.
Как же?
С другой стороны, конечно, сочетание социальных каких-то таких подколок забавных... невероятного самовдомыслия, дикого либертинства, борьбы за все виды свобод, еще и здесь подправленные гомосексуальной темой, очень важной для Пазолини, но совершенно несуществующей в кентерберийских рассказах оригинальных у Чосера. Но он же их, впрочем, не дописал.
Поэтому неизвестно, что он там себе думал, конечно.
Да, собственно говоря, Пазолини Чосера чуть-чуть подправить. В общем, это не то, что как-то очень сильно по первоисточнику сделано, но фильм роскошный, и пересматривая его, я... с удивлением и удовольствием отметил, что музыку написал совсем еще тогда, в общем, молодой Эннио Морриконе, который не только к голливудским и советским и постсоветским блокбастерам писал музыку, но и к весьма рафинированному итальянскому кинематографу когда-то, не только вестерновому. Так что кентерберийские рассказы Пазолини, по-моему, совершенно по заслугам был награжден. Между прочим, не так уж много фильмов пазолиниевских получали какие-то такие серьезные призы, а уж Оскар и вовсе его замечать не хотел, тоже понятно почему. Все-таки это такой был принципиальный режиссер, нонконформист. Ну вот тут его нонконформизм получил достойную награду.
Да.
Золотую.
Слушай, а раз уж мы об этом заговорили и о прочих других премиях, да, я вот вспоминаю, что, конечно, у него были у Пазолини какие-то Канны там за «Цветок тысячи одной ночи», например, да, и так далее. А Берлинский кинофестиваль сам по себе всегда же интересно. То есть с «Оскаром», например, все понятно, да, и мы сегодня уже знаем всех претендентов, например, 9 картин там соревнуются за звание лучшего фильма года, 5 актрис соревнуются за звание лучшей актрисы и так далее. То есть заранее объявляются непосредственные претенденты. С Берлинским фестивалем происходит то же самое? То есть претенденты или до конца сохраняется какая-то там жестокая интрига?
Ну, очень по-разному бывает.
В этот раз ты уже знаешь, что ты едешь
смотреть? Там вообще
смотреть.
Какой-то конкурс дико мутный, полно дебютантов, неизвестных мне режиссеров. Я не представляю себе, что там будет и кто. Помню, было так же в том году, когда победил тот самый развод Надеры и Семен. Uh-huh. Тоже вообще никто не ждал и не знал, а он победил, и было здорово. Я так что надеюсь на какой-то приятный сюрприз. Или, может быть, неприятный. Неприятный сюрприз лучше, чем приятная предсказуемость. Угу.
Ну, то есть программы все равно представляют заранее, но
да.
Нету конкретной церемонии. Так,
никто не видел.
Вот эти фильмы будут бороться. За главное место такого нету. Ну, так, ладно, я понял, да. Окей.
Их 20, они все борются.
Они все сразу. Будут. Все да. Ясно, да.
Фильм номер 5, и для многих, видимо, будет, ну и, собственно, для меня, когда я видел десятку, конечно, большая радость, что ты включил советский фильм.
Я очень долго думал все-таки включить тему Глеба Панфилова или «Восхождение Ларисы». Лариса Шипитько. Оба они побеждали в Берлине, оба фильма замечательные, но вот лично мне «Восхождение» все-таки ближе. Мне кажется, 77-го года фильм. Мне кажется, uh-huh. особенно сегодня, когда мы очень много говорим о том, каким может или должно, или не должно быть кино о войне, мы уже в связи с Сталинградом, в косвенной связи вспоминали Шипитько. Еще раз, имеет смысл вспомнить. По-моему, это эталонный фильм, потому что война — это драма, которую каждый переживает сам с собой, с близкими людьми. Это камерная драма всегда, а никакая не глобальная. И даже когда идут миллионы какие-то в бой, все равно у каждого есть своя маленькая драма. И увидеть ее, передать ее, показать ее и пластическими средствами, и актерская работа. Потрясающе, конечно. Владимир Гостюхин и Борис Плотников. Да, там и Солоницын замечательный, но у него небольшая совсем uh-huh. работа. Но... И через музыку, например, там музыка Шнитке совсем мало, но она вот настолько уместна, просто потрясающая.
Ты единственная женщина-режиссер, которая сегодня в десятке есть?
Сегодня да. Да, больше никого. Ну, вообще мало есть женщин-режиссеров, достойных того, чтобы их обсуждать. Это такая мужская профессия, в которой существует, видимо, жесткая какая-то пропускная способность, очень небольшая для женщин. И великих женщин в режиссуре, я думаю, в самом случае, таких известных, наберется там с десяток человек.
Отлично, это будет одна из твоих десяток.
Лучший женственный режиссер, да, ну почему нет? Можно что-нибудь.
С удовольствием. Десяток наберу.
Фильм «Восхождение», как, кстати, многие фильмы, о которых мы сегодня говорим, не 100% вот такой вариант, но фильмов 5 из сегодняшней десятки совершенно точно у нас уже присутствовали в других наших рейтингах.
А могло бы еще больше. Я провел собственную чистку, чтобы этого не случилось.
Чтобы это не случилось, да. Но вот, в частности, фильм «Восхождение» у нас присутствовал уже в десятке лучших советских.
Ну а как без этого, конечно.
Фильмов, да. И тогда, кстати, занял 9-е место. Посмотрим, что будет сейчас.
Ну, может, люди посмотрели с тех пор, изменились.
И что-нибудь теперь лучше. В Берлине. Дальше.
Прекрасный фильм. Очень я его люблю. Фильм «Красный гаолян». 87-й год. Это фильм, с которым в 88-м году вначале он получил приз свой в Берлине. Фильм, с которым произошла реальная революция. То есть Европа, а вместе с ней Америка, с небольшим запозданием, как всегда, узнали о том, что есть китайское кино.
Да вообще люди что-то делают.
На самом деле, не потому что они такие тупые, как можно подумать, а потому что так и было. И его не было до фильма этого. Угу. То есть почти не было. Так называемое пятое поколение кинематографистов возникло после очень большого промежутка. Была культурная революция. Фильмы никакие, кроме пропагандистских, маоистскому Китаю вообще не были нужны. Потом Мао умер. И открыли киношколу пекинскую. И открыли туда прием. И конкурс был сумасшедший. И первые туда попавшие люди, первые выпускники ее через 5 лет после этого, они стали теми людьми, которые стали делать новое китайское кино. Не менее революционное для Китая, чем для Советской России было кино оттепельное. Точно такое же революционное. И там было два главных лидера, Чен Кайге и Джан Имоу. Джан Имоу сделал фильм «Красный гаолян». И победа этого фильма в 1988 году в Берлине стала, собственно говоря, вот точкой отсчета. Потом именно Джан Имоу дважды или трижды получал номинации на «Оскар». Он получал дважды «Золотого льва» в Венеции. Он самый, гран-при в Каннах, самый награждаемый режиссер. Плюс потому, что он был режиссером Олимпиады в Пекине позже. И стал самым успешным китайским режиссером с фильмом «Герой». Чего только у него не было.
Нет, но у нас все равно, я имею в виду, у общественной публики, да, у обывателей, он в первую очередь известен за как человек, снявший «Дом летающих кинжалов».
И «Герой».
Такой самый популярный, да, и «Герой». Ну, там еще было, что «Проклятие золотого цветка» тоже
немаловажно. Ну, тоже замечательные фильмы. Да. Но любопытно, что могло бы ничего этого не быть, потому что там в Китае все было очень строго, и он находился где-то там в деревне, жил, куда его родители послали интеллигентов гнилых на перевоспитание, и чудом каким-то добыл себе фотоаппарат и снимал. Он мечтал снимать кино, но снимал просто фотографии. И когда открылся этот прием, он послал свое резюме туда, в столицу. Но ему отказали, он был слишком стар уже. И он тогда послал свои фотографии, умоляя, возьмите меня хоть куда-нибудь. И его, посмотрев на фотографии, которые были, видимо, очень классные, взяли на операторский факультет. И он стал оператором. Первые свои фильмы для Чена Кайге, своего товарища, он снимал как оператор. А потом ему разрешили сделать фильм как режиссеру. «Красный Голиаф» — его дебют. Это по известному роману. Это история, где главные герои, их зовут просто «Мой дедушка и моя бабушка». Вот. И там появились Дзян Вэнь, потрясающий, витальный, сильнейший актер, и Гон Ли, одна из самых красивых женщин вообще в мире. Которая долгое время была, собственно, подругой жизни Джана Имо. И он ее снимал в каждом своем фильме. Это история романтической любви, невероятной красоты, и в то же время и с юмором рассказана. Если вдруг вы ее не видели, опять же, как и в случае с «Платой за страх», немедленно смотрите, гарантирую вам результат.
Ну и ты вот вскользь сказал о литературной основе, об источнике, хотя об этом стоит сказать, наверное, чуть больше, потому что это первое пришествие Мояне в нашу жизнь, да, человека, который уже в позапрошлом году получил Нобелевскую премию по литературе, и «Красный Голиаф» — одна из вот тех книг, с которого, собственно, да и его-то слава началась,
ужасно
литературная.
Ужасно обидно, что до сих пор никто не перевел. Это уже три его романа.
По-моему, два только вышли.
Значит, третий сейчас.
Третий выйдет. Сейчас переводят, да, потому что вышла «Страна вина», вышла «Большая игра, широкий зад».
Да, и вот значит, два сейчас вышло, сейчас будет. Подводит. Ну, три переведено, значит, в самом случае. Ну, вот пока что не добрались до этого. В общем, что сказать. Это один из моих любимых вообще фильмов в истории кино. Он потрясающий, потому что как можно так здорово сочетать патетику, вот эту красивейшую, с юмором и издевкой, это совершенно уму непостижимо. Это чисто восточное какие-то дела, мне кажется.
Там абсолютно есть какая-то гениальная. И военная история.
А как? Конечно, да. Там есть чудовищные японцы, злые.
Как всегда. Что есть, кстати, во всех книгах Муяни. Там всегда есть любовь, всегда есть нищета.
И злые
всегда
японцы.
Есть японцы. Да.
Ну, куда без них?
Хоть две страницы, но про это обязательно надо сказать.
Номер семь.
Но я думаю, что это с высокой вероятностью наш победитель или точно войдет в тройку, поэтому о нем слишком долго говорить не буду, и так все про него понятно. Любимейший фильм Америки, любимейший фильм в России тоже «Человек дождя» Барри Левинсона. Кстати, странно, что Левинсон много снял хороших фильмов, но у него только один по-настоящему выдающийся фильм. Вот этот вот.
Вот этот, а что? Ну а что еще?
Ну, «Хвост виляет собака». Хвост виляет. Нет, собака есть хорошая картина, но это
тоже Дастин Хоффман.
Это
да?
Самое сильное, потрясающее актерский дуэт Дастин Хоффман и Том Круз молоденький. Очень тут, кстати говоря, он хороший.
Да.
Так принято считать, что он такой был противный, когда был молодой и только играл красавчиком.
Здесь один из тех фильмов, где он как не очень раздражает. Да.
Здесь они замечательные. 4 «Оскара», «Золотой глобус», «Золотой медведь». История аутиста. Аутист как гений. На самом деле, это, может быть, странно прозвучит, но для 88-89 года это было совершенно революцией. Казалось, что это умственно отсталые люди, которых нельзя, нельзя на них смотреть как-то иначе, кроме как просто с жалостью. Вот. Левинсон очень здорово повернул это все. Музыка совсем еще молодого, кстати говоря, Ханса Циммера. Совсем тогда ему не обязательно было грохотать и бить в литавры в каждом своем музыкальном треке. И тут, наоборот, она очень деликатная, эта музычка. Успеем рассказать про еще одну картину до нашего маленького перерыва. Тоже гениальный, я считаю, фильм. Лучший фильм Пола Томаса Андерсона «Магнолия».
И снова Том Круз, кстати.
99-й год. Снова Том Круз. Ну вот здесь действительно его роль просто самая лучшая. Лучше он не сыграл ничего. Только раз, что в комедии «Солдаты неудачи» он был еще забавней. Потрясающий фильм. Я недавно совсем смотрел короткие порезы Роберта Олтмана, великого учителя Пола Томаса Андерсона, сделанные раньше, на 7 лет раньше. Ясно, что была уже целая традиция фильмов, сложенных из там 7, 10, 12 разных сюжетов, мини-историй. Но вопрос, конечно, в умении, таком сродни умению дирижера, скажем, да, симфонического большого оркестра, сделать так, чтобы это все зазвучало воедино. Здесь, кстати, оно дословно зазвучало, когда все герои одновременно начинают петь некую песню. Один из магических моментов этого фильма, действие которого происходит в долине Сан-Фернандо, когда на небе не было ни облачка. Ну и, конечно, «Дождь из лягушек», одна из таких
запоминающихся сразу,
великих,
да,
просто сцен, да, в истории кино. Потрясающий актерский состав. Все хороши. И Джулианна Мур, и Филипп Бейкер Холл пожилой. И
ты фанатов всякой статистики,
Уильям,
друзья.
Мэйси.
190 раз в фильме использовано слово F-U-C-K.
F-U-C-K, да, понятно. Филипп Сеймур Хоффман, конечно, гениальный, один из любимых актеров Пола Томаса Андерсона.
Короче, одно из лучших здесь раз. Мали. В общем, прекрасный фильм и час славы для Пола Томаса Андерсона. Одного из лучших современных американских
режиссеров. Да, впереди еще две картины, 8 уже позади. Я так понимаю, что через полторы минутки Антон завершит свою сегодняшнюю миссию.
А мы пойдем пересматривать и голосовать уже наконец-то, да.
Против безвыходных ситуаций на дороге. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Просвещаем автовладельцев. По понедельникам в 19.00. Шоу «Профилактика». Профилактика. Дорожный просвет. Дорожный просвет. Топ 10 фильмов о...
Продолжается наша совместная очередная программа из цикла нашего совместного проекта с порталом Кинопоиск.ру. И наш кинообозреватель Антон Дулин представляет сегодня десятку фильмов, 10 обладателей берлинского «Золотого медведя» в преддверии, собственно, открытия в четверг очередного 64-го уже, да, фестиваля в этом году.
64-го, да.
Итак, два фильма осталось у нас впереди. Что это? Номер 9,
по-моему. Фильм, о котором мы уже, по-моему, как-то раз говорили, один из тоже очень мне дорогих, важных для меня фильмов. Это фильм 2001 года, и он для меня, в общем, открыл в большой степени искусство нового 21 века. Фильм Патриса Шеро «Интим» он «Интим» называется по-русски, хотя, конечно, название это ужасно грубое и неточное, имею в виду перевод. Конечно, угу. Правильно было назвать его попросту «Близость». Это фильм скандальный, он получил не только «Золотого медведя», но и для новозеландской актрисы Керри Фокс приз за лучшую женскую роль «Серебряного медведя». Это первый мейнстримный, как считается, фильм, в котором были сцены несимулированного секса. Это история по прозе Ханифа Курейша. История мужчины и женщины, которые, не зная даже имен друг друга, ничего не зная друг от друга, встречаются в Лондоне и занимаются сексом. А затем вся драма начинает разворачиваться, когда все-таки мужчина, не вытерпев, решает о женщине что-то узнать. Это совершенно снайперская картина. Она невероятно точно показывает нюансы чувств, которых раньше кино просто боялось. Это душераздирающий фильм, хотя он абсолютно не сентиментален. Сама идея, что люди встречаются, занимаются сексом, ничего друг от друга не зная, она как бы отменяет сентимент, отрицает. Это один из лучших фильмов на Земле, снятых в Лондоне и показывающих Лондон. И, наверное, это так часто бывает, что лучшие фильмы в каких-то городах снимают люди, которые не оттуда родом. Эрик Готье, француз, потрясающе снял в такой дымке странный, такой загадочный город.
Но взгляд темный свежий, город, да. Да.
И Патрис Шеро, ушедший в прошлом году из жизни безвременно.
Умер, да?
Он умер, ты не знал об этом?
Нет, я чуть пропустил.
Один из самых потрясающих театральных режиссеров и киношных, который совершенную революцию в кино совершил при помощи своей королевы Марго, награжденной в Каннах, который совершил революцию на театральной сцене, поставив к столетию «Кольца Нибелунгов» тетралогию Вагнера, так что никто вообще не узнал. Человек редчайшего таланта. Наверное, это одна из самых, опять же, интимных и личных
значимых его работ. Да, фильм был у нас в десятке, я напомню, когда мы говорили о самых лучших эротических фильмах.
Ну, разумеется.
Правда, тогда он занял 10-е место в этой десятке.
Это
посмотрим,
ужасно,
что будет.
Если кто не смотрел, это просто позор. Но мы сейчас все посмотрим.
Ну, может быть.
Это фильм еще, в котором принадлежит один из самых красивых финалов в истории мирового кино, связанных с музыкой. Когда герои в конце расстаются, там звучит песня Дэвида Боуи «Мотель». Это момент какой-то опустошающей силы просто. У меня нет для этого адекватных слов, чтобы это передать. И последний в нашем списке фильм, о котором мы как раз много уже договорили. Я на «Маяке» о нем расскажу бесконечно во всех эфирах.
Ну и сегодня и даже вскользь упомянул.
Да. «Развод Надиры и Семин» Асгара Фархади. Иранский фильм. И лучшее доказательство того, что любые предрассудки насчет каких-то национальных кинематографов, предрассудки типа того, что... ну, как же так, зачем нам это смотреть, у них своя какая-то жизнь, непонятно, это скучно. Вот если вы никогда не видели никакого иранского кино и не хотите, найдите фильм «Развод Надиры и Семин», включите. Вот я прошу вас потерпеть у экранов, ну, скажем, 20 минут. После этого вы не захотите выключать, кто бы вы ни были, какие бы у вас ни были вкусы и взгляды. Это потрясающий фильм, держащий в напряжении до последней секунды, хотя речь идет всего лишь действительно о разводе двух иранских граждан по некоторым техническим причинам. И, конечно...
«Голодная правда, сладкая ложь» — слоган этого фильма.
Да, серьезно?
Да.
Я не знал. Ну, слоган достаточно точный, но главное не ложь и правда, я считаю, а главное то, как люди по-разному воспитаны из разных слоев общества, пытаются каждой своей дорогой пробиться к чему-то общечеловеческому и найти общий язык с теми, кто рядом. Что бывает иногда невыносимо сложно. И все мы это знаем на самом деле. И каждый из нас это испытывал на себе. Поэтому «Развод Надежды Семин» — фильм не локальный, а абсолютно глобальный. Не случайно, кроме и после «Золотого медведя», он получил свой заслуженный Оскар, первый Оскар в истории иранского кино.
Ну, на этом за иностранный фильм, в номинации, да, это был позапрошлый Оскар. И, кстати, этот фильм тоже был у нас в одной из десяток, когда мы говорили как раз об Оскаре и говорили о победителях Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». И надо сказать, что когда у нас была эта десятка, то есть что говорит о том, что этот фильм посмотрел достаточно много человек, потому что он занял 5-е место у нас тогда в десятке, что, в общем, для новичка...
Ну, сейчас, дай бог, ему доехать куда-то повыше.
Как же ты вкусно, Антон, рассказываешь, что стыдно не посмотреть после твоих рассказов вот все десятки, все и эту, смотрю, и прошедшую, и будущую, хочется сказать. Да, будущие, друзья, у нас есть целая неделя, проголосовать. www.kinopoisk.ru. Вы заходите, здесь жмете кнопочку на 10, на ней так и нарисовано 10. В этот раз десятка обладателей «Берлинского золотого медведя». Голосуйте за фильм, который вам ближе оказался по сердцу.
Ну вот пока шла программа, проголосовали уже 170 человек. Определяются первые, как это сказать-то, претенденты. Но, да, но за неделю все может, конечно, поменяться. Антон, спасибо тебе большое.
Да, спасибо.
До встречи в следующее воскресенье.
Пока.